Великая сила сокрыта в Слове Божьем. И когда мы изучаем Слово Божие, то тем самым мы приобщаемся к этой силе и наполняемся этой силой Божьей. И не только силою Его, но и славою Его, потому что через это Слово Господь благословляет каждого из нас и освящает нас. И поэтому я убежден в том, что каждый день и каждый раз, когда мы собираемся, открываем Слово Его, то мы возрастаем в познании Бога. И в познании этом мы все больше и больше начинаем отражать Его характер в нашей жизни, в наших взаимоотношениях. Мы становимся богоподобны, то есть мы становимся похожими в нашей жизни на нашего Творца и Спасителя Господа Иисуса Христа. Великая истина открыта нам в этом слове. Истина эта есть сам Господь Иисус Христос. Все остальное, что мы находим в Священном Писании, есть лишь утверждение этой одной и главной истины, что Христос возлюбил этот мир, и Христос пришел в этот мир для того, чтобы даровать нам искупление, прощение и восстановление, чтобы ввести нас в Его Царство, то Царство, которое Он приготовил для нас от начала мира, то Царство, где мы поистине сможем с вами обрести удовлетворение духовное, которого мы так все жаждем. И когда мы изучаем с вами Священное Писание, мы видим, что от самого начала, от первых страниц Библии до заключительных глав книги Откровения, Господь в символах и образах открывает нам лишь одну истину, что Христос идет, чтобы дать нам спасение, чтобы исцелить нас от проказа греха. И я нахожу, что суббота, учение о субботе, является одним из тех связующих звеньев, которые соединяют воедино этот план искупления от первого дня до последнего дня. Именно эта истина помогает нам воочию увидеть, здесь на земле ощутить, пережить лично на себе не один раз, как, скажем, символ крещения, как правило, это одноразовое событие. Мы входим в воду крещения, переживаем этот опыт обращения, как Христос мы умираем в этой могиле и восстаем, как Он восстал к новой жизни, так и мы восстаем к новой жизни, когда выходим из воды крещения. Мы тем самым пережили то, что пережил сам Христос. Когда же мы говорим о субботе, то мы обращаем внимание, что Господь по великой мудрости Своей дал нам субботу не как одноразовое событие, потому что мы, люди, склонны к тому, чтобы забывать свое эмоциональное или духовное переживание. Но Господь дает нам субботу как еженедельное испытание, ощущение, испытание в смысле переживания, искупления, которое Он совершает для нас. И поэтому откровенно могу сказать, одно из моих любимых тем в изучении Священного Писания является тема о субботе. Для кого-то суббота кажется ограничением, для кого-то суббота – это бремя. И может быть даже не только для христиан других конфессий, но и для членов церкви, адвентистов седьмого дня, суббота предстает часто в негативном свете. И, может быть, мы как родители даже часто и своих детей учим истине о субботе в этом отрицательном контексте. В контексте «нет», «нельзя», «не трогай», «не дотрагивайся», «не ходи». И мы знаем, как построена человеческая психология. Когда человек видит в все эти запретительные знаки, которые стоят перед ним, в особенности дети и подростки, то, естественно, возникает некое негативное отношение ко всем этим запретительным выражениям, знакам, предупреждениям, с которыми они сталкиваются. Но на самом деле я нашел для себя, я открыл для себя, что суббота есть наполняющая нас, удовлетворяющая нас духовно и благословляющая нас переживание более, чем какая-либо другая истина Священного Писания. И поэтому я помню, как с детства своего я любил говорить всегда о субботе. И, может быть, вы слышали где-то в моих видеопроповедях или на семинарах о том, как еще с детства, когда мы переехали с одного города в другой город, и поскольку моему отцу, как служителю церкви, приходилось часто переезжать, то и мне приходилось часто менять свои школы. Но, наверное, я никогда не смогу догнать по количеству школ своего отца. Он мне рассказывал, что из-за того, что его родителям приходилось постоянно переезжать, то он за 7 лет учебы поменял 14 школ. У меня, конечно, не было столько школ помененных, но в каждый раз, когда я оказывался в новой школе, приходилось идти к администрации или к классному руководителю и объяснять, что я не такой, как прочие люди. В том смысле, что в субботу мы не работаем. В субботу мы празднуем, как День Господень, и ходим в церковь на богослужение. Но так случилось, что в ту школу мне пришлось прийти как раз, когда был первый раз, когда был назначен субботник на субботу. И вы хорошо, наверное, те, кто выросли в Советском Союзе, знаете, что такое то были субботники. И я подошел к своей учительнице, будучи еще маленьким мальчиком, и говорю ей, первый раз практически встретившись с этим классным руководителем, я адвентист седьмого дня, поэтому я завтра на субботник не выйду. Но, естественно, все это ее страшно возмутило, и она решила тогда меня проучить. И когда я не явился на этот субботник, а явился в школу, в эту новую для меня школу в понедельник утром, там стояла вся выстроенная школа на утреннюю линейку, и директор школы вместе с моей классной руководительницей вызывают меня перед всей школой, ставят меня, дают мне микрофон в руки, и ученик Кулаков, объясни, пожалуйста, почему ты не был на субботнике. И я благодарен Богу, что он дал мне какую-то силу и мужество и твердость взять этот микрофон и сказать громко во все услышания на всю эту школу, потому что мы празднуем день субботний, как день Господень, и ходим в церковь в этот день, и не работаем в этот день. Я помню, как эта пауза наполнила весь этот двор школьный, и казалось, все замерли и не знали, что сказать, но в тот момент, будучи всего лишь небольшого роста в то время и маленьким еще мальчиком, я помню, от всего этого эмоционального переживания у меня потекли слезы по щекам от того, что все на меня смотрели, и я не знал, что дальше делать и что говорить. Но это моя возможность засвидетельствовать о субботе осталась на всю жизнь со мной. И мне казалось, какая радость и какое благословение, что мы можем рассказывать людям о том, что мы знаем о субботнем дне, не как о дне ограничений, не как о дне запретов, а знаем об этом дне как о дне благословения. Потому что вы помните, что Господь благословил этот день. А все, что Господь благословляет, несет в себе само это слово русское «благо» несет. Что значит «благо»? Значит, добро несет, что-то доброе для нас несет этот день. И я бы хотел, чтобы мы сегодня еще раз убедились и утвердились в том, что Господь желает нам блага каждую неделю дать нам этот особый дар своего благословения. Вчера мы с вами говорили о субботе как о дне освобождения, как символ освобождение, когда мы освобождаемся от врагов нас окружающих, когда мы освобождаемся с вами от страха, зная, что мы в присутствии Божьем находимся, в Его доме, в Его церкви, когда мы освобождаемся от духовного порабощения, когда мы входим в Божие присутствие, Он берет на Себя это бремя. Сегодня я бы хотел, чтобы мы посмотрели хотя бы в течение коротких этих нескольких минут на то, как субботний покой связывает два конца, начало и конец искупительного служения Иисуса Христа. Сам Бог, который вечен по своей природе. И в принципе, когда мы рассуждаем о понятии вечности, то я думаю, вы согласитесь со мной, что вечность не подразумевает времени. Если что-то вечно, то этому вечному не требуется категории времени. Если я живу вечно, то для меня нет, в принципе, разницы. Понедельник сегодня, или среда, или январь это, или февраль. Так и Бог наш, являясь вечным, Он не имеет категории времени. Но когда Он сотворил этот мир и сотворил его, исходя из этого семидневного цикла, из этих 24 часов каждого дня, и поместил в эту категорию времени первых людей Адама и Еву, то тем самым в завершении творения Он вошел в эту категорию времени, когда Сам, вы помните в книге «Бытие», 2 глава, сказано, Он Сам вошел в этот покой этих 24 часов для того, чтобы самому остановиться от того, что Он творил, и войти в общение с сотворенным и миром, со всеми сотворенными существами, главным образом с человечеством. Таким образом, Бог входит в первую субботу, входит в этот мир, входит в общение с людьми, входит в категорию времени. Суббота, когда мы сегодня смотрим на нее, становится символом или прообразом Эммануила. Вы помните, когда ангел является Иосифу и дает ему объяснение, поддержку его, и говорит, вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Мы видим, как в искуплении Господь вновь вторично входит в этот мир. Таким образом, я вижу два вхождения, которые Господь осуществил в этот сотворенный им мир в категориях времени. Он входит при творении, когда Он оказывается в общении с этим миром и сотворенными существами, и в Эммануиле, как в Искупителе нашем, Он вновь входит в наш мир и в общение с нами. Таким образом, Эммануил и суббота становятся для меня этими двумя категориями или понятиями, показывающими, что Бог задумал это искупление, вошел в мир от самого начала и вновь теперь входит в Сыне Своем, в Эммануиле, входит в этот мир. Для того, чтобы нам проследить искупительный смысл субботы в Ветхом Завете и в Новом Завете, и посмотреть, как они связаны воедино, мне бы хотелось начать с книги послания к евреям, то есть с Нового Завета, и оттолкнувшись от Нового Завета, заглянуть оттуда в Ветхий Завет и проследить этот смысл искупления в субботу. Апостол Павел, обращаясь к евреям, в 4 главе, 9 стих, известные, хорошо знакомые нам слова, я предлагаю, давайте Священное Писание вместе читать, прочитаем. «Посему для народа Божия еще остается субботство», он пишет. И, безусловно, когда мы читаем о субботстве в Новом Завете, естественно, у нас сразу возникает вопрос, что же имеет в виду апостол Павел? Имеет ли он в виду субботу как таковую, ту субботу, которую Господь сотворил от самого начала, либо он подразумевает какой-либо иной покой? Если мы обратим внимание одной главой раньше, посмотрим в послании к евреям, также в 3 главе, мы видим, он начинает эту мысль покоя, развивает ее к концу 3 главы и говорит, «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Итак, видим, что они не могли войти, подразумевая, он говорит, в этот покой за свое неверие. То есть в 3 главе мы как бы не видим прямой связи с библейской субботой, о которой он начинает эту тему здесь, в 3 главе, и мы задаемся вопросом, есть ли взаимосвязь, есть ли соединение этого текста, Евреям 4 глава 9 стих, с библейской субботой. Если мы с вами посмотрим или разложим этот текст на 3 уровня, мы увидим, как он вновь и вновь обращается к этой истине о библейской субботе и связывает ее с понятием искупительного покоя. Посмотрите, в 4 главе, если посмотреть несколькими стихами раньше, в 4 стихе, он делает, апостол Павел, то есть прямую ссылку на Божие творение, где он пишет, прочитаем вместе, «Ибо негде, он говорит, сказано, о 7-м дне так, и почил Бог в день 7-й от всех дел своих». Таким образом, прежде чем говорить о субботстве, апостол Павел как бы между прочим, как бы случайно, он говорит, где-то же написано, я уверен, что он хорошо знал, где это написано, и хорошо знал, что его и читатели, в особенности, поскольку он обращался к евреям, хорошо знали, где это было записано. Поэтому, как бы, между прочим, говоря об искупительном покое, он указывает на корень этого искупления и на корень этого искупительного покоя, когда возвращает их внимание к самому началу, к самой первой субботе, где говорит, «Сам же ведь Господь в 7-й день почил от всех дел своих». То есть, если сегодня кто-либо из изучающих и исследующих послания к евреям задается вопросом и говорит, что, вероятно, он не говорит здесь о библейской субботе, то их аргумент теряет всякую силу, потому что всего 3-4 стихами выше апостол Павел делает прямую ссылку на первую субботу, которую Господь сотворил при творении, говорит таким образом, для нас остается еще это субботство. Это субботство нам необходимо, он говорит, потому что та суббота, которую он сотворил при творении, это и уже было началом искупления. Это и было прообразом искупительного служения, в которое нам с вами необходимо войти. Это первый уровень, о котором он говорит, если мы будем снимать один за другим эти уровни этого текста. Второй уровень. Опять же, в 6 стихе этой же главы он не только указывает на первую субботу, которую Господь сотворил при творении, он, это греческое слово «сабатисмос», он указывает также и на вхождение в Царство Небесное в символе земного Ханаана, где в 6 стихе он говорит, «Те, которым прежде возвещено было, не вошли в него за свою непокорность». То есть, если этот покой, который был им обещан, за свою непокорность они не вошли, значит, для нас, он говорит, остается еще это субботство. Это субботство как символ царства мессианского, того царства, в которое войдут все искупленные. И мы видим, как кирпичик за кирпичиком апостол Павел строит символ искупительного служения Иисуса Христа через понятие субботы. Суббота притворения, он говорит, когда Господь остановился и седьмой день отдыхал. Покой, который был обещан в земле обетованной, и в который не вошли те, которые проявили непокорность, но для них, для, говорит он, для нас остается, это еще вхождение, и указывает на ту землю обетованную, которую мы с вами ожидаем, поскольку не поем ли мы с вами о небесном Ханаане, в который мы ожидаем с вами войти, и апостол Павел говорит, для нас тоже в этом субботстве каждую неделю, когда мы входим в этот субботний покой, мы с вами как бы одной ногой делаем шаг в этот небесный Ханаан. Для нас он еще остается, куда нам надо еще будет войти, как искупленным Иисусом Христом, купленным Его кровью, мы должны будем войти в этот Ханаан. И он строит третью ступеньку, третий слой в этом стихе. Он указывает нам на Господа нашего Иисуса Христа, когда делает ссылку в предыдущей главе на 94-й псалом. Если вы внимательно проследите, здесь в 3 главе послания к евреям, он ссылается на этот 94-й псалом, указывая на искупительное служение Иисуса Христа. Он говорит, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глас Его. Псалмопевец смотрит на Спасителя нашего. Апостол Павел в Новом Завете берет это как основание своего учения об искупительном служении Иисуса Христа и говорит, не ожесточите сердца вашего, как в Мариве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дело мое, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Таким образом, он закладывает третий кирпич в это основание своего учения об искупительном смысле библейской субботы. Мы с вами смотрим, как апостол Павел, тот, который всю свою жизнь посвятил проповеди искупительного служения Иисуса Христа, указывает на то, что это субботство, о котором он пишет, есть не что иное, как голос самого Христа. Он говорит, ныне, когда услышите глас Его. И апостол Павел, безусловно, пишет это уже после смерти и воскресения Иисуса Христа. И когда он обращается уже к новозаветной церкви, обращается ко всем христианам последующих поколений, он говорит, вот о чем речь идет. Речь идет о том, что Христос сегодня обращается к вам. И когда вы слышите сегодня глас Его, голос Его, не ожесточите сердца вашего, потому что для вас еще, он говорит, остается субботство. Этот субботний покой, который является символом Его искупительного служения. Потому что в 10 стихе этой же главы он говорит, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих дел, как и Бог от своих успокоился. Как же мы можем войти в этот искупительный субботний покой? Он говорит в 3 стихе. А мы в покой входим, как уверовавшие. То есть, когда мы принимаем Господа нашего Иисуса Христа, как нашего Спасителя, то этот субботний покой еженедельный, который Он установил для нас, становится нашим вхождением уже в это искупительное служение, когда мы снимаем с себя всю нашу греховную одежду. И даже в том символе, я считаю, когда мы имеем особую субботнюю одежду, и в пятницу после трудовой недели снимаем с себя всю эту грязную, рабочую, повседневную одежду и надеваем субботний костюм или субботнее платье надеваем, то тем самым мы свидетельствуем о том, что все наши попытки собственного спасения мы оставляем среди этой рабочей недели. Теперь мы входим в этот покой, как Господь успокоился. Когда Господь успокоился? В какой день мы знаем при творении? Успокоился в день субботний после творения. Когда мы можем войти в этот покой? Когда мы в субботу по заповеди, входя в этот покой, совершаем то же самое или принимаем то искупительное служение, которое совершил Господь для нас, каждого. Но апостол Павел еще и строит мостик в будущем, в этой же 4 главе. Он говорит, сейчас мы лишь входим в то искупление, которое было совершено Христом на Голгофе. Мы в субботу вступаем уже в это царство искупительного служения. Но это еще не все. Он в 11 стихе говорит, а теперь давайте, какое слово он использует здесь? Постараемся. Что сделать? Войти. То есть он еще указывает и в будущее. Нам, он говорит, тоже дано обещание земли обетованной. И поэтому нам надо, приняв это искупление, которое Христос совершил на Голгофском кресте, каждую субботу, когда мы начинаем день субботний, давайте с вами как бы пророческим взглядом смотреть в будущее и помнить, мессианское царство было обещано народу израильскому, земля обетованная, небесный Ханаан обещан Божьему народу. Поэтому, когда мы входим в субботний покой, давайте помнить, что это еще и символ того, что мы с вами движемся в небесный Ханаан. И чтобы там быть, то нам надо еще что сделать? Постараться надо, он говорит. Вот где и наше усилие, он говорит, наше усилие постараться остаться в этом субботнем покое. Давайте, он говорит, приложим это усилие для того, чтобы не выйти и не утратить обещанный нам небесный Ханаан, потому что те, которые по неверию своему не вошли, им было обещано, он говорит, и покоем этот был обещан в земном Ханаане, но они не вошли по неверию своему. Если, он говорит иными словами апостол Павел, если вы не верите в святость заповеди Божьих, и если вы не верите в святость субботнего дня, то тем самым вы можете утратить этот покой небесного Ханаана и по неверию своему тоже не получить это субботство, субботство уже новой земли и нового царства, которое обещано нам. И мы видим, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете само понятие субботы, и мы с вами говорили в основном об этом вчера на нашей очередной лекции и семинаре, что суббота – это символ освобождения. И я вижу, как Господь показал в этой субботе свое искупительное служение, когда из хаоса этой вселенной он творил порядок. Мы видели, как все во вселенной было окутано мраком, как не было цельности, не было порядка. Господь движется к своей субботе тем, что восстанавливает, создает порядок в этой вселенной. И в этом упорядочении мы видим и символ того, как Господь в субботе желает упорядочить нашу жизнь, вывести, освободить от рабства греха и ввести его в царство славы своей. И мы видим, как заповедь о субботе, которая дана в книге Исход и повторена во Второзаконии, подчеркивает два аспекта этого освобождения. В Исход мы видим, суббота указывает нам на необходимость освободиться от человеческого труда. Господь говорит в этой заповеди, не должен делать в субботу никакого дела. Ни ты, ни раб твой, ни пришелец в доме твоем, никакого дела. Ты должен освободить себя, освободить свой разум, свою жизнь от всякого этого труда. Мы видим освобождение внутреннее, которое Господь ожидает от нас, Во второзаконии вновь Господь подчеркивает необходимость этого освобождения через субботу, когда Он говорит о том, что мы должны соблюдать субботу, потому что Он вывел свой народ из рабства египетского. Таким образом, указание на освобождение от царства греха. Вновь в этой четвертой заповеди Господь подчеркивает для нас. И когда мы прослеживаем истину о субботе в Ветхом Завете, мы видим, что помимо еженедельной субботы, которая указывает на освобождение физическое и на освобождение духовное от греха, были еще и годовые субботы. Вы хорошо знаете о тех годовых субботах, которые Господь указывал народу израильскому. То есть год, седьмой год становился символом субботы. Тот год, который должен был быть годом освобождения. Плюс еще к этим годам были и юбилейные, 50-й год после этих семи суббот, семи годовых суббот, которые были в течение 50 лет. И Господь даже в этих, не только в еженедельных субботах, но и в годовых субботах указывает на искупительный смысл субботнего покоя. Кто из вас, и мы сегодня не будем обращаться уже к Левит 25 главе, но кто из вас пожелает, придя домой, можете открыть 25 главу Левит и посмотреть для себя еще раз, как Господь даже в эти церемониальные, так сказать, субботы заложил глубокий искупительный смысл того, что в этот год должна земля быть возвращена тем, кто ее заложил. Должны быть долги освобождены, люди освободиться от долгов, которые они делали. Рабы должны быть освобождены. И Господь указывает не только на искупительное освобождение, которого так ждали. Каждый седьмой год был великим праздником в народе Божьем. Каждый седьмой год был годом освобождения. И как хотелось тем, кто были в долгах, как хотелось тем, кто земли свои заложил, как им хотелось, чтобы скорее закончились эти шесть лет, чтобы войти им в седьмой год и получить освобождение. Я думаю, Господь не случайно заложил этот освободительный, искупительный смысл и в эти церемониальные субботы, для того, чтобы научить и нас сегодня жаждать наступления этого седьмого дня недели точно так же, когда мы устаем от трудов своих, устаем от стресса, устаем от насилия, устаем от боли этой житейской. И Он желает, чтобы для нас суббота была таким же ожиданием, когда приходит понедельник, чтобы мы считали, сколько же дней еще осталось до того, как мы войдем в этот день освобождения. Таким образом, не только мысль об искуплении Господь заложил, но и мысль о своем небесном Ханаане, о том Ханаане, куда мы с вами стремимся войти, чтобы освободиться и вернуть землю свою, которую мы утратили в результате грехопадения, для того, чтобы освободиться от долгов наших, долгов моральных, перед Богом нашим, перед миром этим нашим, чтобы Господь, введя нас в небесный Ханаан, освободил от всего этого. Освобождение от рабства греха в этом мире, которое обещано нам в небесном Ханаане, которое является завершающим этапом искупительного служения Иисуса Христа. Поэтому для меня суббота имеет такое важное значение. Это не день ограничения, чего мне делать или не делать. Это день моего искупления. Я смотрю на Христа и вижу, как Христос своей жизнью, своим служением и своей смертью закрепил и утвердил искупительный смысл субботнего дня. Мне очень сегодня жалко слышать, как многие из добрых наших друзей-христиан утверждают, что Христос своей жизнью и служением отменил необходимость соблюдения субботнего дня. Всякая попытка сказать, что Христос отменил необходимость заповеди или тем более соблюдение седьмого дня, указывает на то, что человек, говорящий так, не проник в глубину искупительного смысла субботы и не понял до конца то, к как Христос на каждом этапе своего служения, наоборот, подчеркивал и утверждал важность и необходимость соблюдения субботы. Известная нам 4 глава Евангелия от Луки. Мы видим, как Христос после искушений своих в пустыне начинает свое служение, начинает свое официальное служение на земле. То есть, можно назвать это сегодня, наверное, было бы инаугурацией. Слово, которое мы используем, когда президент начинает новый свой срок и начинает свое служение. Мы видим в 13 стихе 4 главы, и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился, 14 стих, Иисус в силе Духа в Галилею, разнеслась молва о нем по всей окрестности. И стих 16, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Посмотрите, какую огромную нагрузку несет один только этот текст в себе. Во-первых, мы видим, написано «по обыкновению своему». Что это значит для нас? Это значит, что для Иисуса Христа суббота была днем его богослужения. Христос был воспитан в том, чтобы соблюдать день субботний. Христос ходил на богослужение сам в день субботний. Для него это был один единственный, утвержденный им и вошедший в обычай его жизни и богопоклонения день богослужения. Во-вторых, в этом же одном тексте мы видим, это является началом его служения и искупления. Евангелист Лука делает особый акцент на субботу. Ведь евангелист Лука мог просто сказать, что Христос объявил о том, что он начинает свое служение после того, как закончились его искушения. Однако нет. Он подчеркивает именно тот факт, что это была его первая суббота, его первого официального выступления. Христос должен произнести свою инаугурационную речь. Христос должен объявить о начале своего служения. Какой день Христос выбирает для того, чтобы объявить о начале своего искупительного служения? Он избирает субботу. И, безусловно, поэтому суббота не просто утверждается тем фактом, что Христос начал свое служение в субботу, а я вижу, что она наполняется этим искупительным смыслом, потому что, обратите внимание, Христос начинает свое служение в субботу, и мы потом дальше проследим, когда он заканчивает свое искупительное служение. Именно суббота становится исходным пунктом искупления этого мира. Христос не просто по обыкновению своему входит в синагогу в тот день, но он провозглашает именно в субботу манифест своего служения. Посмотрите стих 18. Ему дали книгу пророка Исаии, он раскрывает и читает: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать». И Он возвещает, что пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Христос говорит: вот сегодня в субботу, сегодня, когда я начинаю свое искупительное служение, я хочу, Он говорит, чтобы вы поняли, что мое искупительное служение заключается в освобождении. И именно суббота, как мы проследили с вами вчера, является этим символом освобождения. Евангелист Лука, как никакой другой евангелист, делает особый упор на все исцеления, освобождения, которые совершил Христос именно в день субботний. Он указывает, что для Иисуса Христа день субботний должен был стать маркой его искупительного служения. Таким образом, два случая, которых мы вчера не коснулись. искупительного служения Христа по субботам. В Евангелии от Иоанна 5 главе 5 стих мы видим, как Христос приходит к Вифезду, подходит к этой купальне, человек, и не случайно Лука подчеркивает, Иоанн подчеркивает, этому человеку было 38 лет. То есть можно сказать, что этот больной был практически больным всю свою сознательную жизнь. Второй случай, на который Иоанн указывает, слепой, сказано, от чего он был? От рождения. И не случайно вновь это подчеркивается от рождения. То есть всю свою жизнь он был слепой. Один был всю свою жизнь больной, другой всю свою сознательную жизнь был слепой. Оба они нуждались в этом освобождении. То есть вновь в этот день субботний, когда Христос совершает исцеление, Он указывает на то, что вся наша жизнь до того момента, пока мы не принимаем Его искупление, она похожа на жизнь этого больного, который всю жизнь был больной, или на всю жизнь этого слепого, который всю жизнь был слепым. Но только лишь в субботу, и умышленно, и специально в субботу, Христос показывает нам искупительный смысл, когда Он выкупает этого человека для того, чтобы дать ему здоровье, и освобождает этого слепого от его слепоты и дарует ему прозрение. И тут же, в обоих случаях, обратите внимание на два эти заявления, которые делает Христос. Он говорит, когда на него обрушились с осуждением, он говорит, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Он говорит, и тут мы задумываемся, он делает это в субботу. Господь, он говорит, «Отец мой до ныне делает». Мы знаем, что Господь его отец, о котором он говорил, говорит, совершал сотворение этого мира. Это было его дело, которое он совершил. Но то дело он завершил, значит, он совершает теперь дело искупления этого мира. И Христос говорит, я делаю в субботу, я это именно и делаю. Суббота мне это нужна, потому что она нужна для моего дела искупления, которое я совершаю в мире. И в 9 главе он подчеркивает эту же мысль, говоря делать дела. Христос пришел в этот мир, чтобы делать дело искупления. И именно каждую субботу он ставит печать на этом дне, как дне искупления и дне освобождения. Я подхожу с вами к Голгофе. Я вижу, как на этой Голгофе, 19 глава Евангелия от Иоанна, 30 стих, Христос не только начал свое искупительное служение в синагоге в субботу, когда он провозгласил свой манифест искупления. Мы читаем, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал он, совершилось. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий. Христос не только началом своего служения, не только самим своим служением, но и кульминацией своего искупительного служения запечатлел важность субботнего дня как того события, которое несет в себе весь смысл его искупительного служения. Мы видим, как и те, которые были рядом с ним, и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще не был никто положен. День был тот, пятница, и наступала суббота. Христос даже своим покоем в могиле в день субботний должен был утвердить этот спасительный смысл субботы. Скажите мне, что стоило Христу воскреснуть через несколько часов при наступлении субботы, скажем, поздно в пятницу вечером? Христос мог воскреснуть, явиться к своим ученикам, и он бы умер, потому что он умер на кресте. И неважно было бы, скажем, сколько часов он был мертвым на кресте. Так ведь? Смерть произошла. Факт смерти был зафиксирован. Врачи, стоящие рядом, могли бы сказать: действительно, Христос умер, смерть зафиксирована, Христос совершил план искупления. Все, Отец Его Небесный мог бы сказать: я не хочу долго ждать, это Сын мой на кресте, я должен Его пробудить к жизни прямо сейчас. Смерть произошла, 2 часа Христос побыл на кресте, можно было Его пробудить, план искупления совершен. Однако совершенно не так. Потому что именно в том событии, что Христос должен был пробыть в этой могиле, в день субботний, указывает на тот покой, в котором находился Он Сам в день субботний, вся Вселенная, Отец Его Небесный, весь мир праздновал это искупление, совершенное Иисусом Христом, в том субботнем покое, когда Христос находился в гробе, находился в могиле. Своею смертью и необходимостью пробыть в этой могиле всю субботу Христос тем самым показал для Него и для всего мира, и для всей Вселенной суббота несет глубокий искупительный смысл, потому что именно там Христос указал, что для нас остается еще субботство. Остается, потому что теперь каждую неделю мы должны с вами помнить о том, как эти женщины, которые остались в покое. Посмотрите, опять Лука, евангелист Лука. Казалось бы, какая необходимость была Луке? Давайте вспомним, что Лука не написал Евангелие сразу на следующий день после воскресения Иисуса Христа. Так ведь? Наверное, прошло какое-то время. Скорее всего, прошло даже не 10 и, может быть, и не 20 лет, прежде чем Лука сформулировал и написал свое Евангелие, и оно стало доступным читателям, потому что в первые годы после смерти Христа это была в основном устная традиция, которая передавалась из уст в уста. Однако уже по воскресению Иисуса Христа, по прошествии определенного количества лет, Лука умышленно подчеркивает, что даже те, которые были рядом со Христом, они по заповеди, это он пишет уже для новозаветной церкви, они оставались по заповеди в покое. Мы видим, как суббота и творение, и суббота и искупление соединились в этом одном кульминационном событии. Мы видим Бытие 2 глава, стих 1. Давайте прочитаем вместе, чтобы услышать это своими ушами. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои». И посмотрите, суббота искупления. Христос провозглашает на кресте. Какие слова? Что Он говорит? «Совершилось». И меня поражает цельность Священного Писания. Потому что само слово «шаббат» означает прекращение того, что делалось. Господь остановился, прекратил, Он завершил. Христос, входя в субботний день искупления, остановился в своем плане искупления, в деле искупления, в тех делах искупления, которые Он творил. И Он остановился вновь для того, чтобы субботним днем поставить печать искупления на том, что Он совершил для нас. Это то искупление, которое мы должны пережить для себя каждую неделю. Я хочу, чтобы мы сегодня особенно задумались о том, что каждую субботу, начиная с субботний день, мы должны осознать, что это тот день, в котором Господь утверждает то, что Он заплатил цену за мои прошлые грехи. Он совершил этот выкуп. Я в этот день субботний праздную. Я в этот день не ограничен. Я в этот день, наоборот, вхожу как в праздник, как торжество того, что совершил Христос. Но я тут же вижу, как апостол Павел в 10 стихе утверждает, как суббота имеет отношение к моему оправданию, потому что он говорит: ибо тот, кто вошел в покой его, тот и сам что сделал? Успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Я каждый день стараюсь быть покорным Богу в своей жизни. И я убежден, что и вы каждый день делаете все возможное в своей жизни и стараетесь быть покорными Богу, жить по Его заповедям, жить по Его принципам. Мы приходим к пятнице, подходит пятница, вечер, мы садимся, открываем Слово Божие, видим красоту и святость Его характера, оглядываемся на прошедшую неделю и вспоминаем, да ведь я вспылил на детей своих, да ведь я проявил нечестность на работе, да ведь я все-таки сколько ни старался, у меня закрались сомнения, было неверие на этой неделе. И кажется, это отчаяние должно нахлынуть на нас и сказать, мы все эти дни так старались, чтобы угодить Богу и быть покорными вере Его. Как же так получилось, что все равно столько греха и столько нечистоты в моей жизни? Но мы видим, как солнце садится, последний луч уходит, и кажется, мы готовы руки опустить и сказать, ничего у меня не получилось быть покорным воле Божьей всю эту прошедшую неделю. И когда этот последний луч догорел и ушел за горизонт, мы вдруг ощутили, суббота наступила. И мы говорим на коленях, стоя перед Господом, Господи, я так старался, я так пытался, я так хотел, Господи. А знаешь что, теперь возьми Ты меня в свои руки. И Ты, Господи, успокой меня теперь и помоги мне понять, что только Ты и только Твоею силою, Господи, я могу оправдаться пред Тобой, только Твоими заслугами, только Твоею праведностью, стоя на коленях при наступлении субботнего дня, мы говорим, Господи, все, что я старался, я, Господи, в этом разочаровался, а теперь в Тебе хочу успокоиться, в Твоем субботнем покое я нахожу это оправдание. Но не только оправдание мы находим, но и освящение каждую неделю, входя в этот субботний покой. Исход 31 глава, 13 стих. Прочитаем его вместе. Это последний стих наш сегодня из Священного Писания. Господь говорит, давайте громко прочитаем. «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, что делающий? Освящающий вас». И вот этот процесс освящения имеет двойную, или я должен сказать, даже тройную дозу именно в субботний день. Потому что давайте вспомним наше начало, нашу начальную мысль сегодня. Господь вошел в категорию времени. Когда Он вошел в этот мир в день субботний, в общение с сотворенным человечеством, Его присутствие стало этим освещающим фактором для них. Его присутствие, Его слава преображала их, они отражали эту славу. Мы знаем, что Господь с нами все дни, Господь с нами каждый день. Но когда Он приходит к нам в субботу, и мы входим в это общение с Ним, то мы начинаем все больше и больше, каждую неделю отражать эту славу, отражать ее в наших поступках, отражать ее в наших словах, в наших действиях, в наших взаимоотношениях. Что бы мы ни делали, с кем бы мы ни говорили, ни общались, это божественное присутствие в день субботний дает нам эту силу к духовному освящению, потому что Господь сказал, «Я вас освящаю». Я своим присутствием, день субботний, становится днем нашего искупления, становится символом нашего оправдания, когда я оставляю все свои заслуги, говорю, Господи, возьми меня, и становится днем того, когда Господь своей славой мою жизнь освящает. Могу ли я оставить день субботний и сказать, что я готов поменять его на день воскресный? Славный день воскресный! Христос воскрес, воскресенье! Слава Господу за воскресение Иисуса Христа! Но той нагрузки духовной, той нагрузки искупительной, того смысла спасительного нет ни в каком ином дне недели, как лишь только в том, который Господь утвердил от начала мира этого, утвердил в своем искуплении, когда Он пришел в этот мир и обещает нас ввести в этот вечный покой, потому что Он сказал, для нас еще остается субботство. И мы будем, Он говорит, стараться, празднуя день субботний, чтобы нам войти в тот обещанный покой небесного Ханаана. И я верю, что сегодня мы еще раз с вами на основании Слова Божьего утвердились в том, какое великое благословение мы имеем с вами. Не для того, чтобы гордиться тем, что мы лучше других. Фарисеи соблюдали день субботний, но они превратили его в неудобоносимое бремя. Мы, как церковь адвентистов седьмого дня, соблюдаем день субботний. Пусть это не будет формальностью для нас. Пусть это не будет лишь обычаем в нашей жизни. Пусть это не будет для нас лишь днем ограничений не ходи или не делай или не трогай. Пусть это станет торжеством того, что я искуплен для Царства Божия. И каждую субботу мы пробуем уже, что такое вечность. Каждую субботу мы как бы эту чайную ложечку этого десерта пробуем, которого так много нам бы хотелось, чтобы каждый день, но Господь говорит, я только вот в субботу дам вам попробовать, каково будет Царство Мое, каков будет Небесный Ханаан. И мы должны вкушать его, чтобы каждая суббота стала для нас днем наслаждения, днем радости и днем торжества. Пусть Господь благословит вас в этом. Давайте мы помолимся вместе. Господь наш, благодарны Тебе, что на основании Слова Твоего мы видим, какой красивый, глубокий и важный смысл нашего искупления, прощения, спасения и Царства Твоего Небесного заложен в праздновании субботнего дня. Господи, мы не хотим по неверности своей не войти в этот покой, как не вошли те, что были в пустыне. Мы хотим войти в этот покой, Господи, каждую неделю, чтобы укрепиться силою Твоей, чтобы оставить сомнение того, что мы можем быть утеряны для Царства Твоего, чтобы мы укрепились в сознании того, что Ты предлагаешь нам Твой покой, Твою праведность, Твое спасение, Твою милость и предвкушение Царства Твоего. Пусть это желание, Господи, утвердится в сердце каждого из здесь присутствующих, чтобы жить в радости дня субботнего. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.